Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Памяти Изабеллы Юрьевой. Знаменитая певица, исполнительница городского, классического и цыганского романса скончалась на 101-м году жизни. За полгода перед тем «Радио Свобода» передавала передачу из серии «И мы там пили мед». Специально для «Свободы» Изабелла Юрьева согласилась на интервью и рассказала о самом первом своем выступлении на эстраде. Подготовила и ведет программу Илья Дадашидзе. Первый раз в эфире 20 января 2000 года.
Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидела вас, я не в добрый час.
У микрофона Илья Дадашидзе. 20 января в Москве на 101-м году жизни умерла Изабелла Юрьева, великая исполнительница русского классического, городского и цыганского романса «Мадам Вечный Аншлаг». «Радио Свобода» неоднократно обращалась к творчеству Изабеллы Даниловны. Последняя наша большая передача о ней в рамках программы «Поверх барьеров» «И мы там пили мед» деятели российской культуры о веке 20-м и о себе прозвучала 7 сентября минувшего года, в день столетнего юбилея артистки. Сегодня, прощаясь с Изабеллой Юрьевой, мы хотим вновь предложить эту передачу вниманию слушателей после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах «Радио «Свобода» вы слушаете первый выпуск программы «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе. Сегодня в нашей передаче певица Изабелла Юрьева, «Мадам Вечный Аншлаг».
Верю зов я золотые колесики, да раскатились на утку. И ушла и твои плечики скрылись в ночную мглу. Дай нам, нари, дара, дай, дадам, нари, там, дай, дада, дадам. И ушла и твои плечики скрылись в ночную мглу. По зеленой травушке муравушки да не сыскать растерянных колец, не вернуть любви за бабушки без на счастье стук конец. Та-ри-там, та-ри-да-ра-да-там. вернусь. Любви за бабушки без насчастья конец. Ой, извини, моя гитара милая, да разгони ты грусть, тоску, печаль. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль. Нари-да-ра-тай-да-дам-тари-там-тай-да-да-да-там. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль. Бирюзовые яблоки колечки, да раскатились в головушку. И ушла и твои плечики крылья в ночную мглу.
Изабелла Юрьева родилась 100 лет назад, 7 сентября 1899 года в Ростове-на-Дону. Правда, близко знающие Изабеллу Даниловну люди по секрету поясняют, что на самом деле она, как истинная женщина, красивая даже в столь почтенном возрасте, сбавила себе годы, и что в действительности ей уже больше 100 лет. Впрочем, будем придерживаться официальных дат и цифр. Сегодня Юрьева отказывается от встреч с журналистами, ссылаясь на нездоровье. Тем не менее, она все же откликнулась на просьбу «Радио Свобода» рассказать о своем первом выступлении. С этого рассказа о дебюте певицы, Юрьевой было тогда около 18 лет, мы и начинаем нашу программу. Все последующие ее воспоминания, которые прозвучат в этой передаче, были записаны 3 года назад, сразу после нашумевшего выступления Юрьевой на 25-летии Государственного концертного зала «Россия», где 97-летняя артистка, как всегда, пела без микрофона.
Это был обычный любительский спектакль. Я еще не была актрисой. Я тогда, меня просто заставили выступить как любительницу, девочку. Ну, мне уже было, конечно, около 18 лет. Ну, вот я там начала первое свое выступление.
А что вы пели, вы помните?
Помню. «По старой Калужской дороге».
Есть это где-то в вашей...
Нет, нет, нет. Что вы, это так было давно. Я пела уже романсы, а это была русская песня. Принимала меня публика очень хорошо. Это было летом, влетел комар в горло. Ну, я думала, кончилась моя карьера. Еще не начавшаяся, уже кончилась. Но публика так была великодушна ко мне. Начали очень аплодировать, и имела я колоссальный успех. Перевели меня, как я забыла, не любительской концерт, а уже настоящую певицу. Я уже пела через 2 дня в концерте настоящем, не любительском.
А что значит «залетел комар в горло»? Это в прямом смысле или...
В прямом смысле. Было летом, я взяла дыхание. Так, взяла дыхание, и комар влетел в горло. Ну, я думаю, карьера моя, не начавшаяся, уже кончилась. Но публика стала аплодировать, конечно. Ну, и я уже начала выступать.
Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. Ночной ты распрощалась со мной. Нет прежних ночей, где ты, платочек? одно. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. Сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весна. И вновь весной под знакомой тенистой сосной мелькнет, как цветочек, синий платочек, милый, желанный.
Песню о синем платочке мы помним в ее фронтовом варианте, где были слова «Строчи пулеметчик за синий платочек». Изабелла Юрьева пела «Синий платочек» задолго до войны в его первозданном виде, как классический городской романс о любви. Впрочем, и на фронте, где с концертными бригадами певица провела полтора года, она тоже оставалась приверженной довоенному репертуару.
Я выучила советские песни, над Волгой я прекрасно пела. Почему я выучила эти песни? Потому что мне нужно было на фронт. И я считала, что на фронте кому нужно вообще пение? Вначале так, такое горе. Оказывается, еще как нужно. Я поэтому выучила несколько песен и поехала на фронт. А на фронте я взяла с собой вечернее платье. На всякий случай. Думаю, ну, понадобится, так я одену, не понадобится, так будет лежать. А меня командир предупредил: Изабелла Даниловна, дайте кусочек мирной жизни солдатам. Они устали от гимнастерок, они устали от войны. Дайте им романсы. Как романсы? Я говорю, я же выучила песни. И что вы думаете? Он совершенно оказался прав. Когда я выходила петь для солдат, они кричали: «Белую ночь, Сашу! Если можешь, прости!» То, другое. Я хотела советские песни петь. Нет, они хотели именно, чтобы я была и в вечернем платье, и пела свой репертуар. Они же помнят мирную жизнь. Вот кусочек мирной жизни надо было им дать почувствовать. Люди хотели романсы слушать. Так что мне на фронте только мне пришлось петь пару таких юмористических песен. Я уже не помню, какие они были. Не помню. Для меня было ближе, больше всего благородный романс, не разухабистый, потому что я сама по натуре лирик, понимаете, и я любила именно такие романсы, ну, как вам сказать, ну, благородные, красивые романсы, такие неизбитые. Ну, вот солдатам это и нравилось.
Поток людской всплывает в памяти порой. Отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Где ты, милый мой, чудесной юности герой? Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. помню о тебе, в веселье, в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как они заметно бегут года. Кипит кругом, и нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года.
В 20-30-е годы популярность Юрьевой была невероятна.
Я так была популярна, это 37-38 год, что мы жили на даче, и мой муж ходил по дачам и просил, ради бога, ставили эти пластинки «Саша, белая ночь». Я уже не могла слышать. Я боялась, потому что я больше не смогу это петь, потому что настолько надоело мне слышать эти песни. С каждого окна все это так надоело, что муж ходил по дачам и просил, ради бога, сделайте или тише, или снимите. Естественно, у меня были и неудачные концерты. Голос – это же очень тонкий инструмент. Когда звучал голос, я очень хорошо пела. А когда не звучал – ужасно. Были такие случаи, такие концерты, когда и Козин, и я выступала, и Шульженко, и я. А вообще были шикарные концерты в колонном зале, общие концерты. Вот три песни спеть. Выступал Качалов, Москвин, Тарасова, Гельцер, Блюменталь Тамарина, Козловский. И обязательно, чтобы были цыганские романсы. Или я, или Козин. У каждой певицы был свой репертуар. Но бывали такие песни, которые пела я и Церетели. Одни и те же песни. Ну и что? Одна поет по-своему, одна так поет, другая по-своему. У каждой свой стиль, у каждой свое чувство к романсу. Тогда были хорошие певицы. Самые популярные песни написал мой муж. «Если можешь, прости», «Первый бал», «Если помнишь, если любишь», «Ответ на дружбу». Очень много песен. Но он никому не давал, только я, конечно, исполняла. Я не могу сказать, что он был поэт. Я считаю, что это не поэт, я считаю, что это песенник. Это слишком громко сказано, поэт. Он был юрист вообще, но он мне писал песни, самые популярные песни. Вот сейчас вот все поют «Если можешь, прости».
Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось. Все былое проснулось, если можешь, прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви.
буду тебя, как прежде. Но не будь таким жестоким, мой нежный друг, если можешь прости. Снова ты видишь капли на строчках, все вокруг так сурово, без тебя, без любви. Твои письма читаю, не могу оторваться, и листки их целую. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости.
Нашу передачу о певице Изабелле Юрьевой мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Изабеллы Юрьевой». «И мы там пили мед». Ее голос звучал до войны чуть ли не из каждого дачного окна. Почему Юрьеву отказывались записывать на грампластинки и не давали ходу? Зачем специально повышали тональность ее звучания? Подготовил и ведет программу Илья Дадашидзе. Первый раз в эфире 20 января 2000 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем первый выпуск программы «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Сегодняшняя наша передача посвящена певице Изабелле Юрьевой.
Жизнь свою.
опять увидела вас. Я не в добрый час.
Уже в предвоенные годы русский романс, а тем более романс цыганский, оказались в немилости у властей. Хотя Изабеллу Юрьеву неизменно приглашали на правительственные концерты в Кремль и, как гласит легенда, пластинки с ее песнями любил слушать на патефоне Сталин. В послевоенные годы репертуар певицы оказался и вовсе под запретом.
Народ меня любил, а правительство вот так относилось. Считали это мещанским, буржуазным, разлагающим это. Я говорю, как же Пушкин любил, к цыганам ездил специально слушать их. Что вы нам указываете, Пушкин, Пушкин? Мы запрещаем. Вот Козловский хотел со мной сделать романс «Не пробуждай воспоминания». Это ж классическая вещь. Это ж не цыганский романс. Потому что он понимал, как я могу петь, что там не присутствовала ни одна цыганская нота. Это классика. Он считал, что я умею петь и серьезные вещи. Когда я просила, сама просила, чтобы меня записали, чтобы меня пустили или на телевидение, или на радио. Ни за что. Я говорю, я выучила советские песни. Но тогда они сделали, в общем, экзамен мне. Был директор консерватории. Из Немироджи Данченко была. Я забыла ее фамилию. Да, этот Дунаевский был. Но 11 человек комиссии было, чтобы проверить, как я пою. А директор консерватории был тогда, в какой же это год, я не помню, был 50-й, да. Я не помню, кто там был с бородой такой, старый уже такой. Он поднимается и говорит, я этот жанр не понимаю, так что судить я не могу. Но то, что меня глубоко тронуло, мою душу, эта певица, значит, это талантливо. Так он сказал. И все равно мне не разрешили. На концертах, конечно, я пела то, что я хотела. А на пластинках, вы понимаете, как мне больно, как мне обидно. Ведь у меня низкий голос. А тогда техника ведь была, естественно, не такая, как сейчас. Сейчас можно сделать любой голос. И что хотите, можно сделать. Настолько высока техника, чем тогда было в 50-е годы. Так у меня голос низкий, а пластинки мои записаны, они на тон, даже больше, на тон выше. А романсы, чем ниже голос, это красивее, тембр совсем иначе звучит. И когда я записывала, тогда говорят, о, стоп, снимите эту ноту, она похожа на цыганскую. Так что же это за романс получается? Они все делали, что они хотели. Но когда я пела на концерте, там мне уже никто не мог сказать, снимите или снять меня со сцены, это уже полон зал. Там же я уже разгулялась. Там же я пела то, что я хотела. Но очень много горя я пережила. Очень много, очень. Народ меня любил, а мне не давали. Не давали ходу. Всячески выдумывали, почему нельзя и что. И, в общем, считали это... Я не знаю, что они считали. Слез было больше, чем голос. Очень переживала я. Очень. Но я ж была молодая. Голос звучал чудесно. Вы понимаете, когда же пользоваться, как не молодостью, голосом? А теперь что? Теперь вот пой, что хочешь, как хочешь, в чем хочешь. Ну, что говорить, понимаете? Мне бы сейчас быть молодой. Вот это было в другое дело. А тогда по рукам-ногам, что называется, связаны были. Ну, до курьеза доходило, до такого курьеза. Он уехал, не вернется он назад. Как не вернется? У нас оптимистически все должно быть. Какой тут пессимизм может быть? Как он не вернется? Ну, до абсурда доходило, до такого, что просто как анекдотично это все звучало. А мы страдали.
Дверь стучится, зимний ветер, а на серце зимний хлад. Восторженных речей он уехал, он уехал, и слезы льются и плачут. Говорят, весна вернется, расцветет давно, все воскреснет, оживится, не вернется ли любовь. И весна мне не на радость, коль зима в душе моей он уехал.
Даже в самые благополучные годы Юрьева постоянно ощущала пристальный взор государства.
Я не имела права распоряжаться своим голосом. Если где-то кто-то предлагал концерт левый, так это подсудное дело было. Это было самое настоящее подсудное дело. Был какой-то правительственный концерт, где в каком-то городе, я не помню. И пригласили меня, Козловского, Утесова и Хенкина. Четыре номера всего. А я вообще, и мой муж говорил, не надо нам никаких этих неприятностей, надо спать спокойно, не надо этих левых концертов. Так администратор, который устраивал, это не левый, это официальный концерт. Все это. В общем, поехали мы все на этот концерт, актеры. И дошло это до Министерства культуры, которые должны были подсудно всех актеров отдать. И был суд. И выступал Хенкин, он же юморист, он выступал и говорит, почему колхозник, он картавил, почему колхозник приезжал и продавал свою картошку, он имел право, он ее вырастил, он имел право, а почему у певицы голос свой, или я свое искусство не могу распоряжаться им. Короче говоря, всех актеров думали отдать под суд. Но, конечно, такие большие актеры, как Козловский, все там выступали, понимаете. Ну, а, конечно, кто виноват? Стрелочник, администратора арестовали. В общем, голос это был государственный. Вы не имели права им распоряжаться так, как вы хотели. И вы понимаете, ведь мы не получали столько, сколько мы хотели. Это сейчас, чем больше популярность у тебя, тем больше ты получаешь. То есть сейчас получает столько, сколько хочет актер. Большие деньги. А тогда была шкала первая, вторая, третья, четвертая. Первые актеры с именем входили, вторая уже немножко меньше, ну и так далее, и так далее. Значит, я была Шульженко, Козин, Церетели, все были, естественно, первая шкала. И все равно, сколько я могла петь без микрофона, сколько концертов. Конечно, я не могла быть богатой. Я пела, допустим, с Каганом, был прекрасный пианист, он был знаменитый. пианист. А я с плохими не могла петь. Меня настраивали. Джапарида говорила: «Изабелла Даниловна, как вы можете петь? Ведь он же давит на певицу. Ведь певица не слышна. Не в смысле звука, а в смысле исполнительского мастерства. Он себя хочет показать. А наоборот, меня это настраивало. Я пела, и с каждого концерта я ему платила 5000 отдельно. А потому что он жил в Ленинграде, а я в Москве».
Самыми счастливыми в памяти Изабеллы Юрьевой остались 20-е годы.
Я ростовчанка, а в Москву я приехала в 19-м году. Я в Петербург поехала раньше, а потом я в Москву переехала, здесь сестра жила. И здесь уже начала выступать. Это 20-е годы. Я начала выступать, вот у меня книжка есть, я забыла. Союзная, как это называется? Трудовая книжка, что ли? Я не помню уже. Начала романсы я в 23-м году. Нет, раньше, в 21-м, по-моему. Не надо встреч. Только раз бывает в жизни встреча. Это для меня специально написал Борис Фомин. И написал на нотах: разрешаю исключительно первое исполнение певицы Изабеллы Юрьевой. У меня, к сожалению, все украли. У меня украли, потеряно было очень много, где Фомин написал специально для меня. А Саша, он тоже для меня написал. Туманно-туманно такой романс был. В Эрмитаже я пела это «Туманно, туманно». Этот романс, директор Эрмитажа говорит: «Изабелла Даниловна, вы нам погоду испортите. Это, если будет туманно, то публика перестанет ходить». Тогда в Эрмитаже самая лучшая программа была. Вообще была эстрада на большой высоте. И ведь вы знаете, что каждый год мы обязаны, то есть каждая певица обязана была проходить переквалификацию. Потому что, а может быть, вы деградировали, может быть, уже не такая, как вы были. Приходилось это делать, все приказы.
Где нос роняет сердце ласку, где день и ночь волнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется они. Забытого заката синевой окутаны цветы. Где же ты, желанный мой когда-то? Где во мне будившая?
Только раз.
Какие песни из своего обширного репертуара выделяет сама Изабелла Юрьева?
«Если можешь, прости, в первую очередь». «Сияла ночь». Я очень люблю. Вот я вам покажу сейчас письмо Козловского. Он отдыхал под Москвой в санатории правительственном. И передавали по радио этот романс «Сияла ночь». И он мне написал это письмо. Там написано, он никогда не плакал, он боролся всегда со слезой. Но тут, так как спела Изабелла Юрьева, и слеза задрожала во взоре. Юрьева должна быть эталоном для всех певиц. «Я так любила вас». Ах, как я его люблю, этот романс. Я вот сейчас уже старая, а я, когда слушаю романсы или музыку, я чувствую себя молодой. Я умираю, я хочу. Я чувствую, что я могу петь. И хорошо петь. Но, конечно, уже голос... Уже не может такого быть голоса. Но если бы я поменьше говорила, может быть, у меня еще был бы голос. А я такая болтушка. «Очи черные», но «очи черные» там такие вульгарные слова, а мой муж переделал эти слова. Там слова, значит, что такое, пьют шампанское, гусар не спит. Ну, в общем, такие слова мне не нравились, я не хотела это петь. А мой муж переделал слова, не все. «Счастья нет без вас, все отдать я рад, за один лишь ваш за волшебный взгляд. И бледнеет свет солнечных лучей пред сиянием дорогих очей». Это лирика, я люблю лирику. Но я люблю и веселые песни, конечно, меня зажигают они даже сейчас. Я зажигаюсь, вот я старая, а душой молодая. А, увы. Уже мое время прошло, естественно. Так что мне больно, обидно, когда я могла петь, когда я могла петь то, что я хочу, тогда же меня любила очень публика, а в особенности, если бы я пела так, как я хочу, и то, что я хочу.
Жалобно стоит ветер осенний, листья кружатся, облегшие. Сердце наполнилось чувством томления. Помнится счастье ушедшее. Помнится летняя ночь и веселая. Нежные речи приветные, очи лазурные, рученьки белые. Счастье, любовь бесконечные. Заветная, все, во что верилось мне, жгучие ласки и речи приветные, были лишь грезы одни. Грезы, так что же в час пробуждения ночью холодной, без сна, горят в очах слова убеждения. Счастье, любовь без ума.
«Радио Свобода» вы слушали первый выпуск программы «И мы там пили мед. Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе». Изабелла Юрьева, год рождения, 1899. Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий Илья Дадашидзе.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.
She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh.
За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
«Поверх барьеров» – передача о дуэли.
Что день грядущий мне готовит?
Таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения.
И человека растянуть позволю я не как-нибудь.
Строгие правила элегантного убийства установились только в 18 веке. В этой утонченной форме дуэль перешла в Россию.
Тогда дуэль занимались профессиональные психопаты-убийцы.
В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная впервые тогда на понятии чести.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».